Глава восьмая. Горд ворвался в фойе клуба, как разъяренный бык. В руке он сжимал кошку-девятихвостку. Он отшвырнул с дороги пораженных слуг и гостей и вломился в игорный зал. «Где Строан?»
«Кажется, он был в баре, Горд», — ответил Горацио, потрясенно глядя на лицо Горда и на плеть, злобно подергивавшуюся в его руке. Горд круто повернулся и стремглав бросился через фойе в бар. Он увидел Струана за столом с группой торговцев. Они все отодвинулись в сторону, когда Горд приблизился к Тайпену.
«Где тесты, сукин сын?»
В комнате повисла мертвая тишина. Горацио и все остальные столпились в дверях.
«Не знаю. Если ты назовешь меня так еще раз, я убью тебя».
Горд ухватил Струана за грудь и рывком поднял его на ноги. «Она на китайском облаке!»
Струан разжал руки Горда. «Не знаю, но если и так, какая разница? Что за беда, если молодая парочка...»
«Это ты все это подстроил, мерзавец! Ты приказал Орлову поженить их!»
«Если они избежали, что от этого изменилось?» «Если они теперь женаты, что в этом такого?»
Горд взмахнул кошкой, пытаясь достать Струана. Один из стальных коготков, которыми оканчивались ее ремни, оставил тонкую царапину на лице шотландца.
«Наша Тесс обвенчана с больным распутником!» — прокричал он. «Сукин ты сын! Грязный, вонючий сукин сын!»
«Значит, я был прав, — подумал Струан, — это все-таки ты!» Он бросился на Горд и схватил рукоятку плети, но все, кто был в комнате, навалились на них и растащили в стороны. В сумятице кто-то сшиб канделябр с одного из столов на пол, и Горацио быстро затоптал огонь на тут же вспыхнувшем ворсистом ковре. Строн вырвался из рук державших его торговцев и горящим взглядом уперся в Горда. «Я сегодня же пришлю к тебе своих секундантов!»
«Не нужны мне секунданты, клянусь богом! Давай, сейчас! Выбирай свое проклятое оружие! Ну, давай! А после тебя я разделаюсь с Кулумом, господь свидетель!»
«Зачем провоцировать меня, Горд, а? И зачем угрожать Кулуму?»
«Ты сам знаешь, сукин ты сын, у него женская болезнь, клянусь богом!»
«Ты сошел с ума!
Тебе этого не утаить, клянусь богом!»
Горд попытался вырваться из рук державших его четырех человек, но не смог.
«Отпустите меня, черт побери!»
«Кулум совершенно здоров. Кто говорит, что у него женская болезнь?»
«Все это знают! Он был в китайском квартале, ты знаешь это, поэтому-то они избежали, прежде чем весь этот ужас выйдет наружу!»
Строн взял кошку в правую руку. «Отпустите его, ребята!» Все расступились. Горд выхватил нож и приготовился нападать. В ту же секунду нож, словно по волшебству, появился в левой руке Струана. Горд сделал ложный выпад, но Струан остался недвижим, как скала, и на мгновение позволил Горду прочесть в его глазах всю первобытную жажду убийства, обуревавшую его, и его удовольствие. Горд остановился, как громом пораженный, всем существом почувствовав смертельную опасность.
«Здесь не место для поединка», — сказал Строн. «Не я стал причиной дуэли, но я уже ничего не могу поделать. Горацио, вы не согласитесь быть моим секундантом?»
«Да, да, конечно», — ответил Горацио, которого мучила совесть с тех самых пор, как он договорился о семенах чая для Лонгстафа. Так ли должен он отплатить человеку, который всю его жизнь был ему другом и столько раз приходил на помощь? Тайпен сообщил тебе о Мэри и дал тебе лорку, чтобы ты мог попасть в Макао. Он был тебе и ей вместо отца, и вот ты вонзил нож ему в спину.
«Да, но ты для него ничто, пустое место. Ты просто уничтожаешь великое зло. И если тебе удастся сделать это, то ты искупишь свое собственное зло, когда настанет твой час предстать перед Господом».
«Я почту за честь быть вашим вторым секундантом, Тайпен», — вызвался Мастерсон.
«Тогда, возможно, вам лучше пройти со мной, джентльмены». Строн вытер тонкую струйку крови с подбородка, зашвырнул кошку за стойку бара и направился к двери.
«Ты мертвец!» — прокричал Горд ему вслед,
вновь обретая уверенность в себе. «Только не тяни, мразь, поганец, сучий выродок!»
Строн не останавливался, пока они не вышли из клуба и не очутились в безопасности на прая.
«Я выбираю боевые цепы».
«Боже милостивый, Тайпен, это несколько необычно», — ошеломленно проговорил Горацио. «Он очень силен, а вы последние недели отняла у вас сил больше, чем вам кажется».
«Совершенно согласен», — кивнул Мастерсон. «Пуля между глаз куда разумнее. О да, Тайпен, вернитесь и передайте ему мои слова сейчас же. Не спорьте, мое решение твердо».
«Где? Где вы собираетесь? Ну, нам ведь, наверное, нужно постараться избежать огласки. Португальцы, скорее всего, постараются помешать вам».
«Да, наймите джонку. Вы двое, я, Горд и его секунданты, выйдем в море на рассвете. Мне нужны свидетели и дуэль по всем правилам. На палубе джонки места будет больше, чем достаточно».
«Я не стану убивать тебя, Горд», — в радостном предвкушении говорил себе Строн. «Но нет, это слишком легко. Но, клянусь Господом нашим, с завтрашнего дня ты больше не сможешь сам ходить, не сможешь сам есть, не сможешь видеть и никогда не сможешь спать с женщиной. Я покажу тебе, что такое месть».
К вечеру новость о дуэли из уст в уста облетела весь город, и повсюду начали заключаться пари. Многие отдавали предпочтение Горту. Он был в самом расцвете сил и, в конце концов, имел полное основание вызвать Тайпена, если верить слухам о том, что Кулум заразился женской болезнью, а Тайпен, зная об этом, отправил его и Тесс в море с капитаном, который по закону мог обвенчать их, едва они отойдут от берега дальше, чем на 3 мили. Те, кто ставил свои деньги на Тайпена, делали это больше надеясь на его победу, нежели твердо веря в нее. Все знали об его отчаянных попытках раздобыть хинную корку и о том, что его таинственная наложница умирает. И все видели, какое разрушительное действие это оказало на него. Только Ло Чум, Чэнь Шэн, а сам и Ин Си заняли столько, сколько смогли, и все до последнего пенни с уверенностью поставили на Тайпена, вознеся богам горячую молитву не оставлять их своим покровительством. Без Тайпена они разорились бы в любом случае. Никто даже не заикнулся о дуэли при Мэй-Мэй. Строн рано ушел от нее и вернулся в свою резиденцию. Он собирался хорошенько выспаться. Исход поединка его не тревожил. Он был уверен, что сумеет справиться с Гортом. Но ему вовсе не хотелось самому быть изувеченным в этой схватке. И он знал, что для этого ему понадобится вся его сила и вся быстрота. Он спокойно шагал по тихим улицам. Ночь была теплой. Еще одна прекрасная звездная ночь. Ло Чум открыл ему дверь. «Здравствуй, Масса!» Он мягким жестом показал рукой в холл. Там стояла Лиза Брок. «Добрый вечер», — произнес Строн.
«Это правда, что у Кулума женская болезнь?»
«Разумеется, у него нет никакой болезни. Кровь Господня. Мы даже не знаем, поженились ли они. Может быть, они просто решили прокатиться тайком от всех».
«Но он ходил в притон, да еще бог знает в какой. В ту ночь, когда его ограбили...»
«У Кулума нет женской болезни, Лиза!»
«Тогда почему другие говорят, что есть?»
«Спросите об этом у Горта».
«Я так и сделала, и он ответил, что ему так сказали».
«Я повторяю еще раз, Лиза, Кулум ничем не болен».
Огромные плечи Лизы затряслись от рыданий.
«О, Господи, что мы наделали?»
Она жалела, что не в ее власти предотвратить дуэль.
Горд ей нравился, пусть даже он и не был ее сыном.
Она чувствовала свою вину и понимала, что и ее руки обогрятся кровью, которая теперь неизбежно прольется. Кровью Горда, или Тайпена, или Кулума, или ее мужа. Если бы она не заставила тогда Тайлера взять Тесс на бал,
ничего этого, возможно, и не случилось бы.
— Не волнуйтесь, Лиза, — мягко сказал Строн. — Я уверен, с Тесс все в порядке. Даже если они обвенчались, вам нечего бояться.
— Когда возвращается китайское облако?
— Завтра вечером.
— Вы позволите нашему врачу осмотреть его?
— Это решит сам Кулум. Но я не стану ему запрещать. У него нет женской болезни, Лиза. Если бы была, неужели вы думаете, я допустил бы этот брак?
— Да, я так думаю, — с болью в голосе сказала Лиза. — Вы дьявол, и только дьявол знает, что у вас на уме, Дирк Строн. Но я клянусь, и Господь мне в том свидетель, если вы лжете, я сама убью вас. «Коли мои мужчины не смогут этого сделать...» Она, пошатываясь, направилась к двери. Лочум выпустил ее и запер за ней дверь на засов. «Масса, лучше спать, спать!» — радостно объявил Лочум. «Завтра совсем скоро, и хэя!»
«Иди к черту!» Сухой стук металлической колотушки снаружи входной двери эхом прокатился по уснувшему дому. Строн прислушался к теплой, но не душной темноте спальни и услышал внизу осторожные шаги Лочума. Он выскользнул из постели, держа нож наготове, и схватил свою шелковую ночную рубашку. Быстро и неслышно, выйдя на лестничную площадку, он заглянул через перила. Двумя этажами ниже Лочум поставил на пол фонарь и отпер дверь. Высокие напольные часы пробили четверть второго. На пороге стоял отец Себастьян. «Тайпен, меня видеть можно?» Лочум кивнул и убрал в сторону тесак, который прятал за спиной. Он двинулся вверх по лестнице, но голос Струана остановил его. «Да?» Отец Себастьян, подняв голову, вглядывался в темноту. От неожиданности этого окрика у него зашевелились волосы на затылке. «Мистер Струан?» «Да!» Вновь откликнулся Строн, и горло у него перехватило. «Я прислан его светлостью. Мы получили хинную корку. Где она?» Монах поднял маленький грязный мешочек. «Вот. Его светлость сказал, что вы ждете кого-нибудь с этой коркой. А цена?» «Об этом мне ничего не известно, мистер Строн», — тихо отозвался отец Себастьян. «Его светлость приказал мне лечить ею того, к кому вы меня отведете. Это все. — Я сейчас же спущусь к вам! — прокричал Строн и метнулся обратно в спальню. Он торопливо оделся, сунул ноги в сапоги и бросился к двери, но вдруг остановился. Подумав секунду, он взял с собой боевой цеп и спустился по лестнице, прыгая через четыре ступеньки. Отец Себастьян увидел боевой цеп и вздрогнул. «Доброе утро, святой отец!» — произнес Строн. Он скрыл отвращение, которое внушало ему грязная ряса монаха, и заново возненавидел всех врачей на свете. «Лочум, когда масса Синклер здесь, ты приводить, ясно?»
«Ясно, масса».
«Пойдемте, отец Себастьян».
«Одну минуту, мистер Строн. Прежде чем идти, я должен объяснить вам одну вещь. Я никогда раньше не пользовался хинной коркой». «Никто из нас не пользовался ею».
«Но это никакого значения не имеет, не так ли?»
«Конечно, имеет!» — воскликнул монах. «Я знаю лишь что, что должен приготовить чай из этой коры, сварив ее. Беда в том, что мы не знаем точно, как долго следует держать ее на огне и как крепко заваривать, или сколько отвара должен выпивать больной за один прием и как часто он должен его принимать». «Единственное руководство по лечению хинной коркой, которое у нас есть, написано по-латыни, оно очень древнее и неопределенное.
Епископ говорил, что у него когда-то была малярия. Сколько отвара он принимал тогда?»
«Его светлость не помнит. Он помнит только, что отвар был очень горьким на вкус, и его постоянно тошнило. Если он не ошибается, он пил его в течение четырех дней. Его светлость сказал, что вы должны совершенно ясно представлять себе, мы будем лечить ее целиком на ваш страх и риск».
«Да, я понимаю, это очень хорошо. Пойдемте же!»
Струан выбежал на улицу. Отец Себастьян поспешил за ним следом. Они немного прошли вдоль прая, потом повернули наверх и пошли тихой, усаженной деревьями улицей. «Пожалуйста, мистер Строн, не так быстро», — запыхавшись, проговорил отец Себастьян. Строн пересек площадь Святого Павла и, свернув на другую улицу, нетерпеливо устремился дальше. Вдруг инстинкт заставил его остановиться. Он резко отпрыгнул в сторону. Мушкетная пуля расплющилась о стену в том месте, где он только что стоял. Он дернул вниз перепуганного монаха. Прогремел еще один выстрел. Пуля царапнула ему плечо, и он проклял себя за то, что не взял пистолет. «Бегите, спасайтесь!» Строн рывком поднял монаха на ноги и подтолкнул через дорогу в безопасное место у дверей какого-то дома. Кое-где в окнах стали зажигаться огни. «Сюда!» — прошептал он, бросаясь вперед. Он неожиданно изменил направление, и третья пуля просвистела в каком-то дюйме от его головы. В следующий миг он свернул в спасительный переулок. Отец Себастьян тяжело дышал у его плеча. «Вы не потеряли кору?» — спросил Строн. «Нет. Ради всего святого, что происходит? Грабители!» Строн взял трясущегося от страха священника за руку и побежал по переулку, а потом через открытое пространство перед фортом Сан-Пауло-де-Монте. В тени его стен он остановился, чтобы перевести дух. «Где кора?» Отец Себастьян дрожащей рукой поднял мешочек. Лунный свет коснулся свежего шрама на подбородке Строна и замерцал в его глазах. Шотландец словно стал выше ростом, и в его облике появилось что-то демоническое. «Кто это был? Кто стрелял в нас?» — спросил отец Себастьян. «Грабители!» — повторил Струан. Он знал, что на самом деле засаду устроили люди Горта или сам Горт. Он задумался на секунду, не был ли отец Себастьян послан к нему с целью заманить его в эту ловушку. Маловероятно. Монаха прислал к нему сам епископ, и он пришел с корой. «Ну да ладно, скоро я это узнаю», — подумал он. «И если святой отец все-таки окажется в этом замешан, я своей рукой перережу несколько папистских глоток». Строн пристально всматривался в темноту. Он вытащил из сапога нож и поправил на руке ремень боевого цепа. Когда отец Себастьян начал дышать не так тяжело, он повел его через холм, мимо церкви святого Антония и дальше вниз к улице, на которую выходила наружная стена дома Мэй-Мэй. В этой высокой толстой стене, сложенной из гранитных глыб, была устроена дверь. Он резко ударил в нее дверным молотком. Через несколько секунд в двери открылось окошечко, и из него выглянуло настороженное лицо Лимдина. Дверь распахнулась. Они вошли в передний двор, и Лимдин опять аккуратно запер дверь на засов. «Теперь мы в безопасности», — сказал Струан. «Лимдин, чай пить сильно быстро, раз-раз!» Он жестом показал отцу Себастьяну на стул и положил на стол свой боевой цеп. «Сначала отдышитесь». Монах убрал руку с распятия, которое сжимал все это время, и вытер пот со лба. «Кто-то действительно пытался нас убить?» «Было у меня такое чувство», — ответил Струан. Он снял сюртук и осмотрел плечо. Пуля лишь обожгла кожу. «Позвольте мне взглянуть», — предложил монах. «Это пустяки», — Струан надел сюртук. «Не беспокойтесь, святой отец, лечите ее». «Я отвечаю за все. С вами самим все в порядке?» «Да». Губы монаха пересохли, во рту горчило. «Сначала я приготовлю чай из хинной корки». «Хорошо. Но прежде чем мы приступим, поклянитесь на кресте, что вы никогда и никому не расскажете об этом доме, о том, кто в нем живет и о том, что здесь происходит. Это право не обязательно. Нет ничего, чтобы... Нет, есть!» «Я хочу, чтобы тайны моей личной жизни оставались только моими. Если вы не дадите мне клятву, я сам буду лечить ее. Похоже, что про лечение хинной коркой я знаю столько же, сколько и вы. Решайте!» У монаха сжалось сердце. Скудность собственных познаний была ему мучительна. Его сжигало страстное, всепоглощающее желание исцелять во имя Господне. «Пусть будет так. Я клянусь на святом распятии. Мои уста запечатаны. Благодарю вас». Строн первым вошел в дом и зашагал по коридору. А сам появилась на пороге своей комнаты и настороженно поклонилась, плотнее запахивая на себе зеленый халат. Ее спутанные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, лицо было еще опухшим со сна. Она пошла следом за ними в кухню, неся фонарь. Кухня оказалась маленькой и тесной. В ней был устроен очаг и стояла жаровня с углями. Второй дверью она выходила на задний двор, заваренный всяким хламом. Комнатка была вся уставлена горшками, кастрюлями, чайниками, сотни пучков засушенных трав и грибов, а также связки овощей, колбас, коровьих кишок висели на закопченных стенах. Сплетенные из пальмовых листьев мешки с рисом стояли прямо под ногами на грязном полу. Две полусонные кухонные амы, приподнявшись среди вороха тряпья на деревянных койках, тупо уставились на Строна. Но когда он одним движением сбросил груду кастрюли грязных тарелок со стола, чтобы освободить место, они выпрыгнули из постели и в страхе бросились вон из дома. «Чай, масса?» — спросила, а сам не понимая, что происходит. Строн покачал головой. Он взял влажный от пота полотняный мешочек из рук нервничающего монаха и развязал его. Разломанная на крошечные кусочки кора была коричневого цвета, и выглядела вполне обыкновенно. Он понюхал ее, но она ничем не пахла.
«Что теперь?»
«Нам понадобится какая-нибудь посуда, чтобы приготовить отвар». Отец Себастьян выбрал относительно чистую кастрюлю.
«Сначала будьте добры, вымойте руки!»
Строн показал на небольшой бочонок с водой и лежащий рядом кусок мыла.
«Что?»
«Сначала вымойте руки, пожалуйста!» Строн окунул мыло в воду и подал его монаху.
«Вы приступите к делу только после того, как вымоете руки».
«Почему это так необходимо?»
«Не знаю. Старинное китайское поверье. Пожалуйста, святой отец, прошу вас, пожалуйста».
Пока Струан мыл кастрюлю и ставил ее на стол, а сам во все глаза смотрела, как отец Себастьян потер руки мылом, сполоснул их и насухо вытер чистым полотенцем. Затем он закрыл глаза, сложил руки перед грудью и молча помолился. «Теперь нам нужно найти какую-нибудь мерку», — сказал он, открывая глаза и возвращаясь с небес на землю. Он взял первую попавшуюся чашку помельче и до краев наполнил ее корой. Высыпав кору в кастрюлю, он медленно и методично добавил туда 10 таких же частей воды. Потом поставил кастрюлю на жаровню. «Начнем с пропорции 10:1», — сипло произнес он и нервно вытер руки Арясу. «Теперь я бы хотел осмотреть больную». Строн жестом подозвал, а сам и показал на кастрюлю. «Нет трогать!»
«Нет трогать, масса», — ответила сам, часто кивая головой.
Теперь, когда она немного пришла в себя после столь неожиданного пробуждения, в ней проснулся интерес ко всем этим странным вещам, которые происходили у нее на глазах.
«Нет трогать, масса, ладно».
Строн и монах вышли из кухни и направились в спальню Мэй-Мэй, а сам последовал за ними. В комнате тускло горела лампа, выхватывая из темноты отдельные предметы. Ин-Си стояла перед зеркалом и расчесывала спутанные волосы. При виде Строна она положила гребень и торопливо поклонилась. Ее низкая кровать, покрытая тонким матрасом, стояла на полу сбоку от огромной с балдахином кровати Мэй-Мэй. Мэй-Мэй слабо дрожала, укутанная несколькими одеялами.
«Привет, девочка. Мы принесли хинную корку», — сказал Строн, подходя ближе к ней. «Наконец-то. Теперь все будет хорошо».
«Мне так холодно, Тайпен», — беспомощно прошептала она. «Мне так холодно». «Что у тебя с лицом?»
«Ничего, девочка.
Ты порезался?»
Она задрожала и закрыла глаза, увлекаемая вьюгой, которая кружила ее в ледяной мгле.
«Мне так холодно!»
Строн повернулся и посмотрел на отца Себастьяна. На худом, вытянутом лице монаха застыло изумленное выражение. «Что случилось?»
«Ничего. Ничего».
Монах поставил на стол крошечные песочные часы и, опустившись на колени подле кровати, взял Мэй-Мэй за кисть руки и начал считать пульс.
«Как может китайская девушка говорить по-английски?» — недоумевал он. «Неужели другая девушка его вторая любовница? Я в гареме дьявола? О, Боже, защити меня и дай мне силу исцелять именем Твоим и сделай меня орудием Твоим в эту ночь».
Пульс Мэй-Мэй был таким слабым, что ему стоило огромных трудов не потерять его. С чрезвычайной бережностью он повернул к себе ее лицо и заглянул ей в глаза.
«Не бойся», — проговорил он, — «бояться нечего. Ты в руках Господа. Я должен посмотреть в твои глаза. Не бойся, ты в его руках».
Оцепеневшая и беззащитная Мэй-Мэй сделала, как он просил. Ин-Си и Асам стояли поодаль и настороженно наблюдали за происходящим.
«Что он делает? Кто он?» — шепотом спросила Ин-Си. «Знахарь этих демонов-варваров», — прошептала в ответ Асам. «Он монах, один из длиннополых жрецов того голого бога-человека, которого прибили гвоздями к кресту.
«О!» — Инси невольно передернулась. «Я слышала о них. Как они только могли сделать такую абсолютно ужасную вещь? Они действительно демоны. Почему ты не принесешь отцу чаю? Это всегда помогает, когда человек волнуется». «Лимдин готовит чай, вторая мать», — прошептала Асам, поклявшись про себя, что ни за что на свете не тронется с места, ибо может в этом случае пропустить что-то особенно важное. «Как жалко, что я не понимаю их ужасного языка».
Монах положил руку Мэй-Мэй на покрывало и поднял глаза на Строна. «Его светлость сказал мне, что малярия вызвала выкидыш».
«Я должен осмотреть ее». «Ну так осматривайте!»
Когда монах отодвинул в сторону одеяла и простыни, Мэй-Мэй попыталась остановить его, и Инси и Асам встревоженно бросились к ней на помощь.
«Нет!» — резко крикнул им Строн. «Стоять!»
Он сел на кровать рядом с Мэй-Мэй и взял ее руки в свои.
«Все в порядке, девочка моя. Продолжайте», — сказал он францисканцу.
Отец Себастьян обследовал Мэй-Мэй и затем аккуратно укутал ее снова. Кровотечение почти прекратилось. Это очень хорошо. Он коснулся своими длинными пальцами ее головы у основания черепа, осторожно надавливая. Мэй-Мэй почувствовала, как часть боли ушла от этих прикосновений, но внутри нее вновь намерзала ледяная глыба, и ее зубы застучали.
«Тайпен, мне так холодно! Можно мне грелку или еще одеяло? Пожалуйста, мне так холодно!»
«Конечно, девочка, сейчас!»
Под спиной у нее уже была бутыль с горячей водой. Она лежала под четырьмя пуховыми одеялами.
«У вас есть часы, мистер Строн?» — спросил Себастьян.
«Да?»
«Пожалуйста, пойдите на кухню. Как только вода закипит, заметьте время. После того, как она прокипит...»
«Один час...» В глазах отца Себастьяна отразилось бесконечное отчаяние. «Два... полчаса... сколько... О, Боже, молю тебя, помоги мне в этот трудный час...»
«Один час!» — с твердой уверенностью сказал Строн. «Мы поставим еще такое же количество коры и будем кипятить ее два часа. Если первый отвар не подействует, испробуем второй».
Строн взглянул на часы, подойдя к лампе над кухонным столом. Он снял кастрюлю с жаровни и поставил остужаться в ведро с водой. Вторая кастрюля с корой уже закипела.
«Как она?» — спросил он, увидев входящего монаха.
А сам и Инси вошли в кухню следом за ним.
«Сильно озноб. Сердце бьется очень слабо.
Вы помните, как долго ее знобило в последний раз до наступления горячки?»
«Четыре часа. Может быть, пять.
Не знаю». Строн налил немного горячей жидкости в крошечную чайную чашечку и попробовал ее. «Кровь Господня, ну и горечь.
Это просто ужас какой-то».
Монах сделал глоток и тоже сморщился.
«Ну что ж. Давайте начнем. Надеюсь только, что она сумеет удержать это внутри. По чайной чашке через каждый час».
Он снял одну из чашек с закопченной полки и взял со стола грязную тряпку.
«Зачем вам тряпка?» — спросил Строн.
«Нужно процедить отвар, чтобы в него не попали кусочки коры. Эта тряпица как раз подойдет. Плетение достаточно редкое».
«Я сам это сделаю», — сказал Строн.
Он достал серебряное чайное ситечко, которое приготовил заранее, и еще раз вытер его чистым носовым платком.
«Зачем вы его протираете?» «Китайцы всегда очень внимательно следят за тем, чтобы чайник и чашки были чистыми. Они говорят, что чай от этого делается полезнее».
Он начал переливать дурно пахнущий хинный отвар в безукоризненно чистый фарфоровый чайник, думая лишь об одном, чтобы крепость жидкости оказалась правильной.
«Почему не попробовать то же самое и в нашем случае, а?»
Он отнес чайник и чашку в спальню. Первую чашку Мэй-Мэй извергла обратно.
Вторую тоже. Невзирая на ее отчаянные мольбы, Строн заставил ее выпить третью.
На этот раз Мэй-Мэй удержала ее в себе. Что угодно, лишь бы не пришлось пить ее снова. Они с надеждой смотрели на нее. Однако ничего не произошло. Только озноб стал сильнее.
Через час Строн заставил ее выпить следующую чашку.
Ее не вырвало, но озноб продолжал усиливаться.
«Будем давать по две чашки», — сказал Строн, борясь с охватывающей его паникой. И он заставил ее выпить двойную дозу. Час за часом этот процесс повторялся. Наступил рассвет.
Строн посмотрел на часы. 6. Никакого улучшения. Мэй-Мэй билась в ознобе, как тонкая веточка на осеннем ветру. «Ради Создателя!» — вырвалось у Строна. «Питье должно сработать!»
«Благодарение Создателю оно работает, мистер Строн», — сказал отец Себастьян. Он держал Мэй-Мэй за кисть. «Жар и горячка должны были наступить 2 часа назад. Если они не начнутся, у нее есть шанс. Я едва чувствую ее пульс, это правда, но хинная корка делает свое дело».
«Держись, девочка», — сказал Строн, сжимая руку Мэй-Мэй. «Еще несколько часов. Держись!» Через некоторое время в дверь в стене сада постучали. Строн, пошатываясь, вышел из дома и отодвинул засов на двери.
«Привет, Горацио. Лучом».
«Она умерла?»
«Нет, парень. Думаю, она исцелилась, милости Божией.
Вы раздобыли хинную корку?»
«Да. Мастерсон ждет около Джонки. Сейчас должен появиться Горд. Я попрошу их, его секундантов, отложить поединок до завтра. Сегодня вы не в состоянии с кем-либо драться».
«Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Существуют и другие способы прикончить ядовитую змею, кроме как раздавить каблуком ее проклятую голову. Я буду там через час».
«Хорошо, Тайпен». Горацио заспешил прочь, Лочум вместе с ним.
Струан запер дверь и вернулся к Мэй-Мэй. Она лежала в кровати совершенно неподвижно, а отец Себастьян держал ее руку у кисти. Его лицо окаменело от тревоги. Он наклонился к ней и приложил ухо к груди. Шли секунды. Он поднял голову и испытующе посмотрел на Струана.
«Был момент, когда я подумал, но с ней все хорошо?» Ее сердце бьется страшно медленно, но что ж, она молода. С Божьей помощью лихорадка побеждена, мистер Строн. Перуанская хинная корка излечивает лихорадку счастливой долины. Поистине неисповедимы пути Господа нашего.
Строн ощутил в себе какую-то странную отрешенность. «Лихорадка вернется?» — спросил он.
«Возможно. Раз, другой, третий. Но новые порции хинного отвара остановят ее. Теперь мы можем быть в этом уверены. Эта лихорадка побеждена, вы понимаете меня? Эта женщина излечилась от малярии».
«Она будет жить? Вы говорите, что пульс у нее очень слабый. Она будет жить!
Милостью Божией у нее хороший шанс. Очень хороший. Но я не могу утверждать этого наверняка».
«Сейчас мне нужно уйти», — сказал Строн, поднимаясь. «Вы не побудете здесь до моего возвращения?»
«Хорошо». Отец Себастьян поднял было руку, чтобы перекрестить его, но вспомнил о чем-то, и рука опустилась. «Я не могу благословить ваш уход, мистер Строн. Вы уходите, чтобы убить, не так ли?
Человек рождается, чтобы умереть, святой отец. Я просто в меру своих сил пытаюсь защитить себя и тех, кто мне дорог, и хочу сам выбрать час своей смерти. Вот и все». Он взял боевой цеп, закрепил ремень рукоятки на запястье и вышел из дома. Шагая по улицам, он чувствовал на себе взгляд чьих-то глаз, но не обращал на это внимания. Он жадно впивал в себя это утро, это солнце, безбрежную синеву океана и его запах, чувствуя, как с каждым шагом крепнут его ноги и руки и проясняется голова. «Сегодня прекрасный день, чтобы раздавить ядовитую змею», — думал он. «Только смерть сегодня ждет тебя, а не его. У тебя не хватит сил, чтобы одолеть Горта в схватке на цепах. Сегодня нет».